изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Последние годы часто говорят о многозадачности, и практически всегда эти разговоры со знаком «плюс». Мол, это здорово, когда человек может выполнять сразу несколько поставленных перед ним задач. Это залог востребованности и продуктивности. Но так ли это? Стоит ли учиться многозадачности? Или пора задуматься о том, как себя от нее отучить? Что в ней хорошего, а в чем заключаются определенные риски? Расспросим эксперта программы. Сегодня это психолог, гештальт-терапевт, супервизор Любава Кобылинская-Ващук. Здравствуйте.
Здравствуйте всем слушатели, интересующиеся, думающие люди, желающие повысить свою эффективность и одновременно остаться при этом психически здоровым человеком.
Форма выражения.
По традиции предлагаю начать наш разговор с определения, что такое многозадачность. Причем я бы хотела добавить многозадачность человека.
Многозадачность — вообще понятие, которое пришло не из психологии, а скорее вот из программирования, электронно-вычислительных машин, то есть как работают разные программы, которые параллельно выполняют одновременно некоторое количество задач. И в психологии многозадачность, человеческая многозадачность подразумевает практически то же самое. То есть когда человек одновременно выполняет несколько каких-то задач, но проблема в том, что на самом деле мы совсем работаем не как машины. Наша многозадачность по факту является не совсем многозадачностью, а скорее является таким способом очень быстро переключаться между разными задачами. При этом, если, например, будем говорить о каких-то задачах, которые не требуют большого включения, например, я могу мыть посуду и слушать какую-то лекцию, у нас это получится. Но когда мы параллельно должны выполнять какие-то задачи с более глубокими смыслами, более ответственными, то одновременно мы выполнять их не можем. Нам нужно будет все равно переключаться. И переключаться мы должны будем очень-очень быстро. И вот когда мы это переключение даже не замечаем, нам может казаться, что мы выполняем задачи эти одновременно. Ну, там, например, мы читаем какие-то письма важные и параллельно присутствуем на совещании. В бытовом плане мы можем смешивать разные рутинные задачи, которые от нас не требуют включения какого-то огромного. Ну, например, мы умываемся, чистим зубы, одеваемся, готовим завтрак. То есть делаем что-то в очень привычном порядке. То есть нам не приходится решать какую-то новую задачу. Например, мы можем слушать новости в это время. Параллельно с этим мы можем отвечать на сообщения, которые приходят в телефон. Но в любом случае вы в этот момент не являетесь полноценно включены в ту или иную деятельность. То есть мы являемся многозадачными, да, мы делаем много каких-то дел одновременно, но одновременно с этим мы не находимся полноценно в этом здесь и сейчас. И в этом смысле, когда в этом, ну, как бы нет необходимости какой-то, вроде бы с этим можно нормально справляться, нормально жить. Но когда вы завтракаете и читаете новости в телефоне, то вы либо погружены в чтение новостей и не чувствуете вкус своего кофе, яичницы или круассана. И если мы хотим все-таки чувствовать качество своей жизни и чувствовать свою жизнь, то вот эта задача, она очень плохо монтируется с многозадачностью. Потому что в момент, когда мы переключаемся в тот или иной процесс, мы теряем удовольствие и теряем ощущение другого процесса. То есть если вы включены в переписку в телефоне с воспитателем детского сада, то вы можете не заметить, что ваш ребенок нарисовал что-то на стене, да, либо либо если вы включены в листание ленты новостей, находясь на прогулке с ребенком, который там ползает по травке, то вы можете не заметить, что ваш ребенок встал и пошел. И вроде бы это не такие уж серьезные бизнес-задачи, которые важно решать и отслеживать. Но эти бытовые рутинные моменты, они составляют нашу жизнь. И поэтому в этом смысле они являются важными. И действительно мы можем в них быть многозадачными. Но вопрос всегда зачем? Что это нам будет давать?
А почему, как вам кажется, многозадачность стала столь привлекательна? Это происходит в связи с развитием технологий, в связи с тем, что наш ритм жизни ускоряется. Потому что если мы оглянемся назад и вспомним, как жили наши родители, бабушки, дедушки, то, в принципе, это было абсолютно нормально там, работать на одной работе, заниматься каким-то одним делом. То есть никто не воспринимал многозадачность как какое-то преимущество, как какое-то прямо замечательное качество, которым ты, если обладаешь, значит, добьешься большого успеха и так далее. Это потому что время изменилось, потому что ритм жизни изменился, и мы пытаемся все успеть, поэтому мы как будто бы стараемся окунуться в эту многозадачность и обрести этот навык.
Современный мир достаточно нарциссичный, стремительный. По сравнению с периодом жизни, временем дожили наши родители, не было такого количества, например, социальных сетей, где каждый мог увидеть чужую жизнь. То есть наши родители имели достаточно ограниченный взгляд. Там соседи, родственники, и вот все происходило в рамках небольшого общества. Сейчас за счет того, что мы в принципе видим гораздо большее количество людей и их жизнь, это заставляет нас тоже немножко увеличивать свою скорость и гнаться за чем-то. Кроме того, вот все это показывает нам какую-то определенную картинку. И из этой картинки вырезается львиная доля жизни, реальность. Да? Появляется очень быстрая и очень легкая какая-то жизнь. И появляется такой как будто бы смысл, да, что если ты будешь все время в тонусе, если ты все время будешь в скорости какой-то, быстро очень там реагировать, быстро находить какие-то решения, делать как можно больше, то ты можешь и получить больше. А если ты остановишься, притормозишь, замедлишься, то ты просто потеряешь любую возможность в этом мире. И мы невольно начинаем реагировать на эти стимулы таким вот ускорением. И у многозадачности есть такой эффект, иллюзия такая, да, что мы благодаря многозадачности можем сэкономить время. Почему я называю это иллюзией? Да? Потому что мы экономим время только отчасти. Мы его таким образом можем потерять, потому что нам все равно, возможно, к чему-то придется вернуться. Это первый момент. А второй момент, даже если мы сэкономим где-то время, то качество проживаемых моментов может падать, но мы никогда не сможем вернуться в прошлое, чтобы вот это качество поменять, чтобы наверстать упущенное. И получается, что наша такая вот бессознательная, да, задача сэкономить время, стать как можно больше продуктивными, для того, чтобы, в принципе, хотя бы оставаться на месте, да, чтобы не отстать от этого стремительного мира. И мы начинаем разгоняться. Хотя на самом деле эта скорость не всегда помогает действительно быть в гармонии, скажем так, с этим миром. Она, наоборот, может уводить нас совершенно в другую сторону. Потому что в каких-то задачах, в каких-то областях жизни и бизнеса действительно важна скорость. А в каких-то важна глубина, важно качество того, что ты делаешь.
Давайте на этом этапе все-таки сверимся. Кажется, что если делать сразу несколько дел, то продуктивность повысится. Вы отметили разные нюансы, да, что ты, может быть, не настолько углубленного что-то тогда вовлекаешься, то есть что-то может от этого страдать, ты, в общем, можешь это в жизни не замечать и так далее. Но если мы говорим про многозадачность в контексте продуктивности, то она повышается в итоге? Или тут тоже все очень сильно зависит от ситуации? То есть если ты делаешь несколько дел одновременно и при этом делаешь это не очень хорошо, то о какой продуктивности может быть речь?
Вот это вот увеличение продуктивности благодаря многозадачности — это большой миф. потому что как раз со временем продуктивность будет падать, потому что если задачи серьезные, требуют погружения, требуют действительно какого-то решения и включения в смысл, да, какой-то задачи, то речь идет не о параллельных процессах, а о процессах, между которыми мы переключаемся. То есть наше внимание, наша концентрация, она переключается с одного смысла на другой, с одной задачи на другую задачу. Ну, например, я читаю там деловую переписку и нахожусь на совещании. И мне всегда нужно переключаться между двумя этими задачами. То есть я, например, ставлю себе задачу удалить из почты спам. И вроде как бы вот когда я читаю спам, мне понятно, я его быстро удаляю. Но я попадаю на какое-то письмо, в котором содержится какая-то важная информация. И мне для того, чтобы понять, она важная или не важная, о чем идет речь, мне нужно переключиться в это письмо. Да? И когда добавляется еще, например, какое-то количество задач одновременно, да, ответить на звонок или прокомментировать какую-то работу, статью или еще что-то. И я всегда буду, получается, между этим переключаться. И пока я полон сил, бодр, я могу переключаться достаточно быстро и как бы держать все это в голове. Но со временем буду чувствовать усталость, потому что в этот момент мы затрачиваем гораздо больше сил для того, чтобы переключаться. И нам нужно потратить гораздо больше сил для того, чтобы включиться в какую-то задачу, то есть понять смысл письма, прочитать статью, чтобы ее прокомментировать, при этом фоном слушать это совещание и останавливаться для того, чтобы услышать, а что именно говорили, и переспросить, и уточнить, или еще что-то. То есть со временем будет накапливаться усталость и напряжение, будет концентрация на самом деле немножко падать, количество каких-то ошибок может увеличиваться, у человека будет появляться ощущение перегруженности, появление такой легкой раздражительности, что я не успеваю. И за счет вот этого напряжения, раздражительности, усталости количество ошибок может увеличиваться. Таким образом будет происходить ухудшение продуктивности и работоспособности со временем, потому что каждая ошибка будет приводить к ощущению, что я не справляюсь с этой задачей, оно будет вызывать желание, но все-таки доказать, что нет, я справлюсь. Я на себя что-то еще беру, чтобы показать, что я нет, я вот могу, я очень там ценный сотрудник, например. Я себе ставлю, получается, больше задач, у меня есть нужда тратить все больше сил и перегружаться, я все больше устаю, делаю все больше ошибок, и это такой, получается, замкнутый круг. Многозадачность и цель, и движение в многозадачности будет приводить к такой сильной эмоциональной нестабильности, к перепадам настроения, к повышению чувства тревоги, к депрессивным состояниям, потому что в целом это то, что ведет к истощению.
Что же делать тогда? Получается, что очень важно себя отучить от многозадачности. Но если так, то как это осуществить и к чему прийти? Потому что, ну вот, если мы пытаемся пройти этот путь от многозадачности и привести это в какой-то баланс, то к какой точке мы идем?
Мы идем, правда, к балансу, к гармонии. И в этом смысле отучаться от многозадачности и от скорости, правда, очень сложно. Потому что когда мы находимся в таком очень быстром ритме, берем на себя очень много задач, мы таким образом тоже решаем какие-то свои такие психологические задачи. Ну, например, таким образом справляемся с тревогой. Я там что-то не успею, не заработаю. Я вот боюсь, что моя жизнь какой-то такой станет неправильной, неподходящей. И начинаю торопиться. И удивительным образом на самом деле отодвигаюсь от своих реальных там желаний сделать свою жизнь более приятной, посвящая себя наработке этой скорости. И здесь, когда останавливается человек, то очень важно заметить и обратить внимание, от чего же он бежит, когда пытается взять на себя большое количество задач. Какую тревогу ему сложно переживать? Тревогу от, там, не знаю, одиночества или тревогу и страх бедности или еще что-то. То есть у каждого из нас есть какой-то свой жизненный опыт, который влияет на вот этот вот разгон. Второй момент, который тоже очень часто бывает, это когда, беря на себя огромное количество задач, начинаем чувствовать себя очень ценными, нужными и удовлетворяем вот эту свою такую потребность в признанности, в незаменимости, в уникальности какой-то. И тогда тоже очень сложно от этой многозадачности отказаться, потому что мы таким образом можем столкнуться с мыслью, что я не такой уж и незаменимый, или я не такой уж и уникальный. Но вот эта вот незаменимость, уникальность и ценность какая-то, она, скорее всего, относится в реальности к каким-то значимым людям, от которых это было не получено. И тогда терапевтически важно на это обращать внимание. Да, что на самом деле оказалось у меня не удовлетворено, что я вот помчался в эту сторону. И у каждого из нас будет свой ответ, зачем мне разгоняться и куда мне нужно бежать. И вот здесь важно совершать такое усилие над собой и достаточно быть смелым для того, чтобы туда заглядывать и делать шаг, признавая свои дефициты, по сути. И когда этот шаг будет сделан, когда эти дефициты признаны, когда я про себя достаточно хорошо понимаю, почему мне хочется бежать, то тогда у меня есть выбор. Бежать или не бежать, или бежать на короткую дистанцию, или на длинную, или вообще притормозить, замедлиться и сориентироваться. А вот сейчас, зная это, что на самом деле я хочу, тогда в этом можно будет увидеть какие-то новые ответы для того, чтобы наша жизнь действительно была гармоничной, качественной и счастливой.
Форма выражения.
Я еще задумалась над тем, что многозадачность, она такая социально восхваляемая в наше время, что это, наоборот, очень ценится. Как это сказывается на то, какую стратегию поведения ты выбираешь?
Многозадачность, правда, выглядит такой очень социально одобряемой, популяризированной. За счет такого большого и сильного социального поля онлайн. В этом смысле она может популяризироваться достаточно прямо, когда кто-то говорит о том, что я вот успел сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а еще и 6 утра нет. А ты что сделал сегодня? И человек такой смотрит на свой день и думает: о, Господи, а я совсем ничего не сделал, надо как-то постараться. Она может воспеваться косвенно, когда человек показывает какую-то свою жизнь, просто оптимизированно, и вот он рассказывает о том, что он успел к своим там 25 годам. Сейчас скажу, может быть, очень непопулярную вещь, но вообще-то люди очень часто врут. Для того, чтобы привлечь внимание, люди могут врать еще больше. Выглядит это соблазнительно, когда какой-то сверхчеловек живет очень красиво, но это очень далеко от реальности. Нам хочется верить, что есть какой-то рецепт сделать нашу жизнь круче, ярче, лучше. И мы начинаем ориентироваться на эти картинки, которые к реальной жизни отношения имеют очень и очень-очень-очень мало. В таком формате многозадачность, правда, становится очень таким популярным товаром. Естественно, она хорошо рекламируется, хорошо продается. Но как только мы объективно начнем всматриваться в то, как происходит реальная жизнь, и здесь можно сталкиваться с большим объемом разных чувств, в том числе и разочарованием, что сказок не существует, что все на самом деле в жизни не так красиво, как в кино. Но это разочарование, это печаль и грусть, она тоже важна, потому что, проходя через нее, есть возможность опереться на реальность, опереться на реальные свои навыки, таланты, силы, ресурсы и делать что-то в своей жизни, то, что действительно будет приносить тебе удовольствие, удовлетворение, успех и ощущение качественной жизни.
Соглашусь с тем, что многозадачность очень хорошо продается. Предлагаю тоже что-то продать сегодня нашим слушателям. Может быть, вместо многозадачности мы могли бы продать, например, навык планирования, когда ты распределяешь свои ресурсы, когда ты расписываешь, в какой последовательности что будет происходить и так далее. Может ли это помочь? Или какую-то другую идею будем продавать?
Ну вот знаете, на самом деле, я вот сейчас даже подумала о том, что одно из самых сложных явлений многозадачности, да, там, налаживания продуктивности, эффективности своей жизни, вообще в принципе планирования своей жизни, это признание своих дефицитов, признание своих слабостей. Это самое сложное, но одновременно с этим очень важное. Каждый человек хочет просто быть счастливым. Для кого-то это счастье становится ощутимым, когда человек зарабатывает очень много денег, кто-то карьерно растет, кто-то строит семью, воспитывает детей. То есть уже детали этого счастья у каждого свои. И вот в этом стремлении стать счастливым, оно может быть достаточно таким отчаянным, и будут появляться вот эти основные соблазны. Многозадачность же, она предполагает, что если я вот сейчас чуть-чуть постараюсь, чуть-чуть вот помучаюсь, приложу максимум усилий, то потом я стану счастливым. Поэтому она так хорошо продается. В этом понимании про счастье, вот что бы я продавала, да, я бы на самом деле предлагала покупать честность про то, а какое на самом деле мое счастье, которое я хочу получить. Из чего оно состоит? Если это деньги, то что с этими деньгами я должен делать? Оно должно обеспечить мне безопасность. Или там речь не о безопасности, а оно должно мне обеспечить любовь и внимание каких-то людей. Или признание, или карьерный рост, или что. И когда, отвечая себе на этот вопрос честно, у нас есть возможность узнать, увидеть и подумать о том, а в чем я слаб, а чего мне не хватает, а где у меня какие-то провалы, то это может стать как раз опорой, потому что тогда у меня есть возможность вот эти провалы или вот эти слабости менять. То есть пытаться успеть не больше, а пытаться посмотреть глубже, понять, что для меня является на самом деле важным, и делать это. И здесь речь идет не только о планировании, а еще о возможности отказываться, то есть говорить чему-то «нет», что-то не брать на себя. И важно, осознавая вот свои особенности, выбирать ту жизнь, ту профессию, то занятие, в котором вы сильны. Вот это я бы хотела продавать, потому что для меня это вообще про психическое здоровье в целом. И вот концепция психического здоровья, на самом деле, мне кажется, самой важной. Я ни разу не встречала человека за весь свой богатый опыт, 20-летний практически, в профессии. Не встречала человека, который пошел в психотерапию, стал вот, учиться про себя, ну, что-то понимать, не только хорошее, но и свои какие-то слабости, минусы, искать, как над ними можно работать, признавать свои ограничения, замечать свои таланты, проходить через все эти тяжелые чувства, какие-то там детские травмы, взрослые травмы. Я не видела человека, который не был бы этим процессом по итогу доволен. Я видела людей, которые пытались, бросили, решили, что им нужно в другую сторону идти, там где побыстрее какой-то результат дают. Да, они вот так мечутся и оказываются неудовлетворенными. А те, кто идут в это исследование такое смелое, они по итогу оказываются гораздо более удовлетворены и счастливы в своей жизни, чем те, кто пытаются очень быстро получить какие-то результаты.
Мы сегодня проводим свое исследование, исследуем многозадачность. Вы рассказали о том, как можно на нее посмотреть и оценить вот то, что происходит в твоей жизни. Но у меня возник вопрос такой, знаете, структурированности этого подхода в том смысле, что это звучит очень так глобально, и понятно, что можно обратиться за помощью к специалисту, который поможет тебе разложить по полочкам определенные вещи и обратную связь даст, и тем самым какая-то полная картина появится со временем. Но что можно сделать самостоятельно, как можно структурированно свои отношения с многозадачностью прорисовать, создать, чтобы ты увидел, что ты делаешь, как ты это делаешь. Потому что если просто об этом размышлять, что очень важно, это один из элементов, но тем не менее, может быть, есть, не знаю, какое-то упражнение или какая-то просто действительно практическая рекомендация, инструмент, которым можно очень просто воспользоваться для того, чтобы хотя бы вот этот слой своего отношения с многозадачностью увидеть.
Что можно сделать прямо здесь и сейчас? Слушая сейчас то, о чем мы говорим, заметить и обратить внимание, а что вы прямо сейчас еще делаете? И насколько вы включены в этот процесс? и представить, а может быть даже и попробовать отдаться этому процессу на 100%. То есть не делить нашу такую вот энергию, да, концентрацию на множество мелких задач, а просто включиться в один процесс, который вы делаете. Это может быть продолжение, да, слушания нашего разговора, это может быть переключение в конкретную деятельность, которую вы делаете еще параллельно, а потом вернетесь к подкасту и послушаете его. Но очень важно, чтобы вы ощутили разницу в том, как вы проживаете момент своей жизни, момент включенности в конкретную деятельность и сравнили, как вы проживаете какой-то, да, период жизни тогда, когда вы параллельно берете на себя несколько задач. И вы можете обнаружить очень интересный эффект, что любой процесс, который вы делаете, он может вам приносить гораздо больше удовольствия, если вы в него включены. Или, например, если вы в него включились, вы можете заметить, что вы испытываете, ну, какое-то невероятное количество скуки и раздражения. И тогда задаться вопросом, а вообще это нужно, чтобы я делал? Или это может сделать кто-то другой? Или это можно сделать как-то по-другому? Или вы можете наткнуться на переживание, ну, там, например, отвращение. Да, и тогда можно задуматься, а что же на самом деле вызывает это отвращение? Что вызывает эти чувства? И почему я пытаюсь это игнорировать там, в своей жизни? И, в принципе, вот это упражнение, ну, полезно. Полезно его пробовать иногда делать. Да? Когда, например, вы замечаете какой-то момент, что на вас падает много разных задач, даже если они просто рутинные и не требуют большого включения. Просто остановиться и попробовать выбрать что-то одно. Посвятить все свое внимание и состояние вот этому одному процессу, чтобы понять, а как мне в нем, а что я от него получаю. Включаясь в один процесс, вы можете обнаружить для себя очень много разного интересного, что может поменять ваш взгляд в целом на вашу собственную жизнь.
А что ваше внимание привлекло? Почему вы заинтересовались многозадачностью? Как ваш вот фокус внимания перешел именно на эту тему? Что сподвигло к этому?
А знаете, на самом деле сподвигла к этому жизнь в этой прекрасной стране. Я эмигрировала, я живу в Чили 1,5 года. Это Латинская Америка. И люди здесь живут, на мой взгляд, совершенно по-другому. Я когда начала здесь жить, я стала обращать внимание, как они более расслабленно, более доверительно к миру живут. У них нет, ну, такой ужасной спешки в каких-то задачах. То есть если объективно нет нужды торопиться, они не будут торопиться. То есть вопрос такой вот эффективности, продуктивности очень острый для латиноамериканских стран, он не стоит. Исторически, культурально, да, они этот навык не приобрели, а мы приобрели. И получается, что обстоятельства жизни уже давным-давно изменились. Но этот навык торопиться и достигать все равно остался. И он с годами увеличивается, и мы все больше и больше и больше ускоряемся. Но при этом есть люди, которые, в принципе, способны жить по-другому, и в этом по-другому они тоже хорошо живут. То, что меня впечатлило и продолжает впечатлять, что, в общем-то, без вот этой спешки, без вот этого стремления быть суперэффективным, супермногозадачным и суперпродуктивным, можно развиваться, наслаждаться жизнью, чувствовать себя гармоничным, получать то, что тебе важно получать. Я работаю онлайн, получается, у меня есть клиенты, которые живут в Америке, которые живут на Бали, которые живут в Европе, которые живут в Латинской Америке. И это очень интересно наблюдать, как устроена эта жизнь в этих разных точках мира, и как мы иногда сами себе ее усложняем давними древними привычками, которые мы приобрели, даже не замечая, даже не задумываясь об этом. И когда мы начинаем задумываться, и что-то нам кажется, ну, совершенно недопустимым, что так там нельзя жить, но когда мы пробуем, вдруг оказывается, что так жить вполне можно. И наша жизнь не ухудшается, а на самом деле улучшается. И вот эти осознавания удивительные, которые получали мои клиенты, о которых я задумывалась, сравнивая жизнь, они меня заставили задуматься вообще о вот этой такой сверхценности, многозадачности и продуктивности, которая на самом деле не обладает этой ценностью.
Вот вы заметили, прочувствовали. И к настоящему моменту какие у вас само отношения с многозадачностью? Вы от себя отстали? Вы влились вот в эту атмосферу?
Вы знаете, иногда я замечаю, что как будто бы мне нужно ускориться, и я тогда начинаю обращать внимание, а что происходит. И, как правило, вот это вот желание взять на себя побольше и успеть побольше, оно связано как раз там с тревогой. Она появляется там от каких-то мировых событий, что-то вот такое происходящее становится неясным, например. И вот этой тревоги кажется, что единственный доступный рецепт — это взять на себя побольше каких-то дел, рабочих задач. И вот когда я замечаю, что я начинаю ускоряться, то я уже предполагаю, что, ага, значит, наверное, вот что-то тут меня затревожило где-то, да, и я начинаю через эту тревогу погружаться, обращать внимание, а что такое происходит, что вызвало мою эту тревогу. Но вот этот вот способ, вот эта привычка, она как бы для меня такая очень родная. Я очень долгое время работала, в том числе в бизнесе, и в таком быстром очень ритме, и делала очень много. И мне эта привычка очень знакома, она как автоматически такая включается. Но для меня она становится такой уже лакмусовой бумажечкой, что как только я это замечаю, что это происходит, то для меня это означает, что, ну, видимо, тревога возникла. И я опираюсь очень сильно на то, как живут люди здесь. То есть я прямо беру и учусь. Я спрашиваю прямо у них, а как у них это устроено? Или я там обращаю внимание на какие-то ситуации жизненные, в которых они как-то по-другому абсолютно обращаются. И это для меня становится, ну, такой опорой, опытом. Со временем все меньше и меньше у меня включается этот механизм, но по-прежнему пока включается. Одна из ситуаций была действительно очень смешная. Меня она порадовала. Это ситуация, когда рабочие должны были устанавливать кондиционеры. И вот они запланировали, у нас дата. А они звонят нам и говорят: «Слушайте, мы так вчера устали, мы, наверное, сегодня не приедем ничего устанавливать». И для меня этот звонок с этим аргументом было очень впечатляющим, потому что никто ничего не придумывал, почему мы не приедем. Никто никуда не торопился, ну, потому что, правда, вроде бы, ну, нет прям такой вот острейшей необходимости. Нет, ничего не произойдет ужасного от того, что нам поставят там кондиционеры на день или два позже. Но вот этот сам факт и аргумент, что мы вчера так допоздна работали, так устали, я впечатлилась и подумала, ну, ведь правда, если ты сильно устаешь в какой-то день, ну, то хорошо бы отдохнуть, прежде чем начинать делать что-то другое. Ну, потому что ты сделаешь это явно лучше. И зачем себя испытывать и истощать, если можно по-другому?
Замечательный пример, но для нас настолько нереальный, потому что в нашей стране, например, я не представляю, как бы это прозвучало в телефонном разговоре с клиентом. Это как раз-таки и показывает, что само общество живет совсем в других парадигмах, совсем в другой атмосфере, что здесь так можно. Эффект расслабления, что ты можешь себе это позволить. Ты можешь прислушаться к себе, сказать: «Слушайте, я устал, я приеду через день». Это, конечно, такая роскошь.
Это правда роскошь. Чувствовать себя, быть собой — это вообще, наверное, самая большая роскошь в жизни, которая стоит дороже, чем любые лакшери, вещи, сумки, одежда, путешествия и так далее и тому подобное. И правда, для многих, кто переезжает жить в Латинскую Америку, очень сложно с этим, ну, свыкаться и сталкиваться, потому что возникает такой вопрос, что, боже, какой ужасный сервис. С точки зрения, ну, какого-то сервиса, обслуживания, скорости и так далее, действительно все не так прекрасно. Но с точки зрения какой-то любви к себе, возможности слушать себя, знать, что, ну, в общем-то, твоя жизнь, она не может быть для кого-то более ценной, чем для тебя самого. И, в общем-то, ты единственный человек, который должен заботиться о том, чтобы твоя жизнь была действительно качественной, гармоничной, удовлетворяющей и так далее. Другие не обязаны это делать. Вот когда это осознавание появляется, ну, такое честное, то есть возможность вкладывать как раз в свою жизнь, в свои ресурсы, в свое тело, в свою душу что-то большее, чем просто большое количество задач.
прям захотелось, знаете, вот этим воздухом подышать, где так можно себя вести и где можно так себя чувствовать. На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, гештальт-терапевт, супервизор Любава Кобылинская-Ващук. Большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться с нами. Ну, в заключение, может быть, еще хочется какую-то мысль подчеркнуть или просто еще что-нибудь пожелать нашим слушателям.
Ну, хочется пожелать, правда, удовольствия от жизни и каждому найти свое счастье, свою гармонию, ту жизнь, которую хотелось бы жить, и позволить себе эту роскошь. Быть собой, чувствовать себя, любить себя и строить свою жизнь так, как хотелось бы вам.
Спасибо большое. Возможно, сегодня впервые кто-то услышал, что эту роскошь вообще можно себе позволить. И это тоже очень ценно. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –